6 минут и 7 же минут в Москве и 13 часов и 7 минут в Вашингтоне. В эфире программа «49 минут». У микрофона Наргиз Асадова. И мой сегодняшний гость в московской студии Гарри Каспаров, политик и 13-й чемпион мира по шахматам. Здравствуйте, Гарри.
Добрый день, Наргиз. У вас в Вашингтоне добрый день, да?
Да, у нас добрый день, а у вас добрый вечер. Мы в программе «49 минут» все время говорили о предвыборной кампании в США, о том, кто станет президентом и так далее. Но выборы уже завершились, президент избран. И я просто хочу сказать нашим слушателям, что это последний выпуск программы «49 минут», где мы подведем итоги этой избирательной кампании. И первый буквально вопрос, который я хотела бы вам задать. Как вы думаете, почему это исторические выборы, почему избрание Барака Обамы, первого чернокожего президента США, стал таким историческим событием?
Ну, мне кажется, что ответ содержится в вопросе. Я думаю, что подавляющее большинство американцев, которые участвовали в этом голосовании, они, наверное, не верили, что при их жизни такое может случиться. Вообще представить себе, что в стране, которая только полвека назад начала постепенно отменять законы сегрегации, которые действовали примерно на третьей территории США, потому что юг был густо населен очень, и эта традиция там сегрегационная сохранялась, несмотря на отмену рабства более чем 100 лет. Так вот, представить себе, что Америка сумеет перебороть вот этот комплекс чужого, было очень трудно как самим американцам, так и многим людям за рубежом. Потому что мне кажется, что до последней минуты буквально огромное число людей за пределами Америки не верили, что это случится.
Ну, вы знаете, просто надо здесь, наверное, пояснить некоторым нашим слушателям, потому что не все знают, что такое сегрегация. Просто, например, когда читаешь автобиографию Кондолизы Райс или там ее биографические какие-то там выдержки, то она рассказывает о том, что вот когда она была девочкой, то в ее городе, да, взрывали церкви, там, где, куда ходили черные жители этого города. Белые и черные ездили в разных автобусах.
Но это на самом деле все у нас, как говорится, помнят из книг «Только для белых». Вот, то есть это как раз один из таких уродливых символов Америки был, который всегда антиамериканская пропаганда в мире очень активно использовала. Когда я говорю о сегрегации, вот о разделении, это в конце 19 века такой компромисс был, как бы рабства уже нет, но Южные Штаты получили возможность вводить сегрегационные законы, хотя они частично действовали и за пределами Юга. Можно многие американские фильмы вспомнить, еще 20-30-е годы в Нью-Йорке это все было вполне актуально. Джесси Оуэнс, американский чемпион, четырехкратный олимпийский чемпион 36-го года Олимпийских игр. Он, когда вернулся в Америку в 36-м году, его чествовали в Волдорф-Астория, но он не мог зайти с парадного входа. Он должен был заходить через лифт, который подвозит слуг. То есть вот это в крови уже как бы было. Вот это отменялось очень постепенно, и только в 1954 году Верховный суд США начинает разбирать вопрос о возможности совместного обучения белых и черных. 54-й год.
И я просто хочу тоже подчеркнуть, что это было всего-навсего 50 лет назад, и как быстро эта страна, Америка, переборола вот этот вот комплекс. Это очень важно. Это просто доказывает в очередной раз о том, насколько, я бы сказала, правильно устроено это общество. И вы знаете, еще когда я вот разговаривала, например, на улицах там, того же Чикаго, на улицах там, других городов США с представителями афроамериканского там, меньшинства, то я спрашивала, ну почему вы так этому радуетесь, объясните. Ну то есть, как бы, ну понятно, первый черный, но как бы в Америке никогда не было не только черного президента, но не было также президента китайца, хотя китайская община огромная. Не было президента латиноамериканцев больше, да. Почему вот именно вот черные и черные? Что это за национализм такой? А мне отвечали, что вы не понимаете, это первый представитель меньшинства, которое большинство избрало и позволило ему стать лидером. Огромное значение для всех общин.
Нет, вообще на самом деле, вот 43 человека выбирались президентами США. Из них только один Кеннеди был католиком. Все остальные были так называемые воспы, белые англосаксы-протестанты. То есть на самом деле произошел колоссальный переворот, что президентом США может стать любой. То есть вот эти как бы такие границы монолитные, которые выстраивались в системе управления страной, они разрушены. Любой сегодня, неважно, какой расе он принадлежит, какой религии, какому как бы, социальному уровню. Вот американская мечта как бы сейчас снова возродилась. И очень важно, что Буш, ну, скажем так, чье имя Обама, по-моему, полоскал 10 раз на дню во время кампании. И это главный объект кампании демократов был. Буш...
И главный лозунг, что да, не дай бог, опять да, повторение политики да. Буша.
Буш сказал очень много теплых слов о победе Обамы. Я вообще не помню, чтобы президент, правящий партии, который проигрывает выборы, уходящий, так тепло отреагировал на победу конкурентов, причем тех, кто победил, во многом используя его как негатив. Вот то, что Буш сказал, для Америки это история, это историческая победа, и это благо. Вот мне кажется, что в Америке сегодня возникла такая очень интересная коллизия, когда нация начинает объединяться по иным совершенно принципам. И это, конечно, поможет им во время вот такого серьезнейшего кризиса.
А также мне кажется, что это может помочь этой стране преодолеть вот те все-таки существующие какие-то трения между представителями различных меньшинств, различных общин, которые, например, во Франции привели к тому, что начались вот эти поджоги машин в Париже и так далее. Потому что сейчас никто из представителей афроамериканской общины не может сказать, он не посмеет просто сказать, что «Ой, я не могу это сделать, ой, я не буду даже пытаться», потому что мне просто не позволят, потому что здесь большинство белое, они нас задавливают. Извините, президент черный.
Это на самом деле это как бы логика имеет еще и, мне кажется, такой реверс. Также очень важно, что для многих белых уже вопрос, скажем, назначения там руководителем компании афроамериканцы или латиноамериканцы.
Латиносы.
Да, латиносы. Mm-hmm. Перестает быть каким-то, даже такой формой там завуалированного оскорбления. Ну как же они будут управлять? Как? Ну, ничего страшного. Все. То есть многие барьеры рухнули. И очень важно, что коалиция, которая как бы создана была Обамой, которая проголосовала за Обаму, она полностью сочетается с его концепцией вот этого change, перемен. Это 2/3 молодых. Это, естественно, значит, 2/3 латиносов, афроамериканцев, азиатов. Например, если там брать такие категории, скажем, как там больше 2/3 незамужних женщин, например. То есть ясно, что это молодые. Значительное число людей с высшим образованием. И что очень важно, чтобы показательно, мне кажется, Обама набрал больше голосов белых, чем Эл Гор и Джон Керри.
Да, это правда. И вот, коль скоро мы уже заговорили о будущей команде, будущей администрации в США... Ну, Гарри, вы знаете, да. Я вас сейчас не слышала, я прошу прощения, просто была небольшая помеха в связи. Так вот, коль скоро мы заговорили о будущей администрации Барака Обамы, который, я напомню, что инаугурация состоится 20 января, и после этого только администрация новая начнет действовать. Так вот, сейчас только идет формирование этой команды, которая будет работать следующие 4 года вместе с Бараком Обамой. И сейчас известен только один человек, который точно войдет в эту администрацию. Это Рам Эммануэль. Это человек, который с 2003 года был представителем в Палате представителей Конгресса США. Очень влиятельный человек, который работал еще в администрации Билла Клинтона и очень близкий к Клинтонам человек. И он назначен уже главой администрации Барака Обамы. Я бы хотела, чтобы наши слушатели немножечко познакомились с этим человеком, и я написала вот 3 факта про него, про его, скажем так, характер. И 3 факта эти прочитала Алина Гребнева.
Факт первый. Рам Эммануэль родился в Чикаго в штате Иллинойс в традиционной еврейской семье. Его отец Беньямин Эммануэль выходец из Иерусалима, где он был членом военизированной сионистской группы Иргун с 1931 по 1948 год. Его мать Марта Шмулевич работала ассистентом рентгенолога, а затем стала владелицей клуба рок-н-ролла в Чикаго. У Рама Эммануэля есть еще 2 брата и приемная сестра. Все члены семьи Эммануэля с детства были ориентированы на успех, чем бы они ни занимались. Даже когда когда мать отдала Раму Эммануэля в балетную школу, несмотря на протесты мальчика, в итоге он стал одним из лучших учеников, получив грант на дальнейшее обучение в ведущей балетной школе США Джафрей Белли. Старший брат Эммануэля Эзекиэль окончил медицинскую школу в Гарварде и стал онкологом. Младший Ари – успешный продюсер в Голливуде. Кстати, сам Рам Эммануэль стал прототипом героя Джоша Лимона в популярном американском сериале «Западное крыло Белого дома». Факт второй. Свою политическую карьеру Рам Эммануэль начал во время избирательной кампании мэра Чикаго Ричарда Делея. Рам собирал деньги на его предвыборную кампанию. Обычно доноры давали по $5000, но этого Делею явно не хватало. Рам стал обзванивать доноров, убеждая их в том, что они наверняка могли бы дать не менее $25000. Если клиент не желал раскошеливаться, то Рам говорил, что он очень разочарован их нежеланием помочь мэру и вешал трубку, вспоминает брат Делея Уильям. Озадаченные такой наглостью и напористостью, доноры перезванивали и начинали оправдываться. Так или иначе, через 13 недель Рам Эммануэль сумел собрать рекордное количество денег на кампанию мэра – $7 миллионов. Вскоре за Рамом Эммануэлем закрепилась слава одного из самых эффективных фандрайзеров Демократической партии, благодаря чему он вошел сначала в избирательный штаб, а потом и в администрацию Билла Клинтона. Факт третий. Коллеги и подчиненные дали ему прозвище «Рамбо». На созвучии с именем культового персонажа Рэмбо сыграли не случайно. Первый день работы в избирательном штабе Билла Клинтона Рам Эммануэль забрался на стол и начал громко объяснять своим сотрудникам, чего он от них хочет. Его эксцентричный стиль общения породил шутку, что в Вашингтоне стоит открыть специальный медпункт для сотрудников, травмированных во время работы с Рамом Эммануэлем. О крутом нраве Рама Эммануэля в Вашингтоне ходят легенды. Говорят, что он служил в израильской армии, и его средний палец на правой руке оторвало снарядом во время боя с сирийцами. Или как вечером, когда Билл Клинтон был избран президентом США, Рам Эммануэль встал прямо посреди праздничного банкета и начал зачитывать список людей, которые выступали против Клинтона. «Мертв!» – кричал он после каждого имени врага Билла Клинтона и втыкал нож в стол. Когда он закончил список, стол был похож на лунный пейзаж, вспоминает один из очевидцев. Однажды Рам Эммануэль послал гнилую рыбу социологу, который неверно предсказал результаты выборов. Из всех этих историй только рассказ про оторванный во время арабо-израильской войны палец является вымыслом. Палец Рам Эммануэль потерял, когда подрабатывал в сети фастфуда «Арбис» в старших классах школы. Он сильно порезался, а потом решил искупаться в озере Мичиган, где подхватил инфекцию. В результате врачи ампутировали ему средний палец на правой руке.
49 минут.
Это было три факта про Рама Эммануэля, человек, который был назначен главой администрации Барака Обама. Вообще, если говорить об этой должности, то надо сказать, что она довольно влиятельная. Вообще считается, что глава администрации – это второй по рангу человек в Белом доме. И, не знаю, хоть, ну, то есть говорят о таких людях, что это второй человек в Вашингтоне.
Ну, очень вероятно, потому что он распоряжается временем президента. Он фактически создает повестку дня для президента. И бывают случаи, когда его влияние, оно оказывается определяющим вот этого chief of staff, главы администрации.
Да, он, по крайней мере, составляет списки людей, с кем будет встречаться президент, с кем не будет встречаться.
Ну, что на самом деле является определением повестки. То есть он может повлиять на формирование политического курса, просто отсортировав каких-то людей, у которых есть доступ к президенту и у которых его нету.
Да, а также он, естественно, управляет всеми сотрудниками в Белом доме.
Но мне кажется, что вот этот выбор, он показывает, что если кто-то надеялся на такого улыбчивого президента, там неопытного, который будет осматриваться в Вашингтоне и привыкать к этой обстановке, они жестоко просчитались. Привлекая такого жесткого, может быть, одного из самых жестких политиков в Вашингтоне к управлению своей администрацией, Обама ясно дает понять, раскачиваться он не собирается почивать на лаврах, и бизнес вести будет очень жестко. Надо вообще напомнить, что Рам Эммануэль, как и Обама, из Чикаго, а Чикаго в политике как бы унаследовал некоторые специфические особенности этого города, и политики из Иллинойса считаются одними из самых жестких в Америке.
Да, здесь даже есть такое выражение, что чикагский стиль в политике.
Вот-вот-вот, да. И Обама, мне кажется, взял такой очень резвый старт. И это месседж, это послание не только в Вашингтоне. На самом деле, это еще и такое косвенное завуалирование послания в тот же Иран. Вот если там тоже надеяли, что...
В Иран,
вот,
и в Израиль.
В Иран, в Израиль, Восток. На Ближний Восток. То есть он готов встречаться? Пожалуйста, встретимся с Ахмадинеджадом. Но, ребята, это не встреча, на которой Америка пойдет на односторонние уступки. То есть мы будем разговаривать, но мы при этом четко даем понять, что жесткости в администрации... скажем так, по сравнению с Бушем, не убудет. Только это будет жесткость иного порядка, потому что Обама обладает кредитом доверия, который, конечно, Бушу не снился. То есть на сегодняшний день трудность общения с Обамой, который будет испытывать и ближневосточный лидер, и латиноамериканский, и европейский в том числе, она связана с тем, что, по крайней мере, в ближайший год Обаму очень сложно будет критиковать из-за огромной поддержки и симпатии, которым пользуются практически во всех странах.
Да, это действительно так. И, кстати говоря, после того, как Рам Эммануэль был назначен главой администрации, тут же пришла реакция из арабских стран, из Палестины, где выразили, естественно, свое недовольство этим. С другой стороны, израильские лоббистские компании, наоборот, были очень рады такому назначению, потому что Рам Эммануэль и его семья считаются очень, скажем так... традиционной, действительно, еврейской семьей.
Естественно, это гарантия поддержки Израиля.
Да, и, кстати говоря, сам Рам Эммануэль, хотя он отказался от израильского гражданства 18 лет, он, когда была вот война в Израиле, он записался добровольцем и уехал туда на год, будучи гражданином Израиля, вот помогать своей там вот стране, там... родине первой,
ну, на самом деле, Обама вот этим назначением решает как бы несколько задач, и вот необходимость получения поддержки вот этих мощных лоббистских групп, она для него тоже очень важна. Но я думаю...
У него были огромные проблемы, кстати говоря, с этими лоббистскими организациями еврейскими, потому что когда он сделал своим одним из главных советников по международной политике Збигнева Бжезинского, которого ненавидят, по-моему, все евреи, вот, и считают антисемитом, так у него была большая проблема, что как бы многие из этих лоббистских организаций, которые дают огромные деньги на избирательную кампанию, они просто могли бы от него отвернуться.
Но, тем не менее, я думаю, что многие назначения Обамы дальнейшие, они тоже будут такими дуалистичными. Он будет также учитывать эффект, который эти назначения будут иметь на мировую политику и экономику. И я думаю, что вот выбирая там... ключевых людей в администрации, он будет рассматривать то, как эти назначения будут восприниматься там, в арабском мире, в исламском мире в целом, в Латинской Америке, в Европе.
Да, это действительно так, и мы обязательно подробнее об этом поговорим и в этой еще части успеем программы, и во второй половине. А сейчас я просто хотела бы зачитать, тут нам сообщение пришло от человека, который подписался Ген Фил. Так вот, вы толчете воду в ступе. Давайте поговорим о своих проблемах. Вот, Гарри, как вы считаете, почему для России... Вот, кстати, я заметила, что, например, в России практически не заметили вот историчности момента, который произошел в Соединенных Штатах Америки. Почему важно следить за тем, что происходит сейчас в США, и как это повлияет на мир и, возможно, даже на Россию?
Ну, вообще, поговорить о своих проблемах очень важно. Просто как бы это не формат нашей передачи сегодняшней. Но если уж такая просьба поступила, мне кажется, важно понять, что выбор Обамы и вот вектор движения Америки, он оказался прямо противоположным тому вектору, который сейчас демонстрирует российская власть. То есть перемены в мире, глобальные перемены, к которым уже все готовятся, и попытка законсервировать ту систему политическую, экономическую, которая сложилась здесь, и которая явно неадекватна нынешней кризисной ситуации. Мне кажется, что то, что будет происходить в Америке в связи с избранием Обамы, это то, что неизбежно окажет влияние на весь мир. Потому что можно сколько угодно говорить о том, что там нас это не интересует. Тем не менее, мы понимаем, что проблемы Уолл-стрита, они немедленно отражаются на всех остальных биржах. Проблемы, которые испытывает американская экономика и доллар, также немедленно отражаются на всех экономических финансовых площадках во всем мире. Это все-таки сегодня самая мощная экономическая держава. Можно сколько угодно говорить про кризис страшный в Америке. Он, безусловно, есть. Только на фоне всеобщего кризиса Америка все равно остается пока для инвесторов самым привлекательным местом для инвестиций. Поэтому, как только ситуация накаляется, доллар начинает сразу повышаться, потому что это как раз тот уровень доверия, который демонстрируется во всем мире. Поэтому нам очень важно понять, какой курс, в первую очередь, сейчас экономический, будет выбран администрацией Обамы. Если очень резкие будут движения сделаны в плане разработки альтернативных источников энергии, то мы должны понимать, что это станет доминирующей тенденцией очень быстро, и странам, которые живут за счет эксплуатации своих природных ресурсов, придется очень-очень нелегко. Понятно, что...
Это действительно, кстати говоря, Барак Обама неоднократно заявлял о том, что он считает, что в течение последующих 10 лет Америка вообще способна перейти на альтернативные источники энергии и отказаться от импорта нефти.
Вот. Вообще, на самом деле, понятно, что один из, как бы, ключевых вопросов, который уже стоял в этой избирательной кампании, и то, где Обама имеет мандат от избирателей, это обеспечение энергетической независимости США. И если республиканцы много говорили о новых источниках нефти в Америке, например, вот это прибрежное бурение, то Обама относится к этой идее более чем прохладно. И по его словам собирается сосредоточиться именно на альтернативных источниках энергии. Если американское правительство начинает инвестировать активно в эти проекты, например, вот сейчас на грани краха американские автомобильные компании, очень может быть, что новая администрация будет помогать этим компаниям, но при условии, что они начнут выпускать так называемые зеленые машины.
Там... Да, так и есть, так и будет, потому что Обама опять-таки об этом говорил даже в ходе праймерис и даже в ходе вот избирательной своей кампании.
А теперь представьте, что происходит во всем мире, если американская администрация берет курс, там, скажем, в ближайшие 10, 12, даже 15 лет отказаться от использования там двигателя внутреннего сгорания, вот в том виде, в каком он существует сейчас. Это на самом деле революционные перемены во всем экономическом мироустройстве. Поэтому, как бы, Америка остается пока локомотивом вот этого развития, и все с огромным вниманием следят за теми решениями, которые там будут приниматься новой администрацией.
Действительно, это так. И, знаете, теперь... Вот если перейти к следующим назначениям этой администрации, то для нас, для России, ну и вообще для всего мира, на самом деле, важным постом является пост госсекретаря. Как вы считаете, кто может быть? То есть, как бы, называют в основном три фамилии. Это Джон Керри, сенатор, уже с каким-то, наверное, 20-летним стажем, который в 2004 году был кандидатом в президента Демократической партии и проиграл Джорджу Бушу младшему. Это Лугар, Ричард Лугар, тоже сенатор, который был сопредседателем Байдена в Комитете по международным делам в Сенате США, а также Чак Хейгл. Это вообще республиканец и тоже сенатор, который больше не будет баллотироваться в Сенат, то он заканчивает свой срок, но действительно он очень близок к Бараку Обаме, и Барак Обама, по слухам, даже хотел когда-то сделать его вице-президентом. Вот давайте, как три фигуры. Да, как давайте, вы думаете, кто из них наиболее
сильный?
Давайте сильные?
Интригу сохраним и после новостей попробуем это обсудить.
Хорошо.
49 минут. 49 минут. Проведите свое время с нами.
21 час 35 в Москве, 13 часов 35 минут в Вашингтоне. У микрофона Наргиз Асадова и Гарри Каспаров. Мы продолжаем говорить о том, кто войдет в администрацию избранного президента США Барака Обамы. И мы закончили предыдущую часть нашей передачи на вопросе, кто будет госсекретарем.
Здесь я как раз читал вот в перерыве вопросы, которые поступают на экран. Здесь просят называть партийную принадлежность кандидатов.
Обязательно будем это
делать. Очень правильное, на самом деле, предложение, потому что Обама обещал, и, безусловно, он выполнит обещание, сделать администрацию не чисто демократической. То есть вообще очень такой важный момент, что, несмотря на тотальный контроль, который демократы сегодня получили, они контролируют и Белый дом, и Сенат, и Конгресс, Обама понимает, что в условиях кризиса необходимо, в общем, менять вот этот алгоритм, когда одна партия просто продавливает свои решения. И поэтому администрация будет смешанной. Конечно, там будет несколько только республиканцев. Но я думаю, что один из ключевых постов достанется республиканцам. В данном случае мы говорим о Министерстве обороны и госсекретаря США, это иностранные дела. Мне кажется, что если Обама сохранит Гейтса, нынешнего министра обороны, республиканца, на своем посту, есть определенный смысл, потому что две войны идут, и резкая смена министра обороны и фактически всей системы управления может оказаться очень опасной. Так если Обама сохранит Гейтса, я не думаю, что он назначит республиканца на пост госсекретаря. То есть тогда ни Ричард Лугар, ни Чак Хейгл, я думаю, все-таки давать две такие ключевые позиции республиканцам, Вряд ли он на это решится. Будет ли тогда Керри, я не знаю. Мне кажется, что от Обамы можно ждать разных сюрпризов. И для него эти решения будут, мне кажется, комплексные. Мне кажется, что первыми назначениями будут назначения экономические. Вот трудно сказать, в каком порядке они пойдут. Но я думаю, что, скажем, на следующей неделе Обама представит экономическую команду. Сейчас именно этого ждут. А потом уже, там, через неделю, скажем, я думаю, будет представлена команда как-то так, национальной безопасности, которая включает Министерство обороны, Советника по национальной безопасности и госсекретаря. И вот уже по первым назначениям можно будет понять, в общем-то, как Обама выбирает людей. То есть есть много, в первую очередь, демократов, которым он сильно обязан. Вот Керри, он просто обязан по жизни, потому что Керри открыл ему дорогу в большую.
Он его поддержал, да, в тот момент, когда он был совершенно неизвестным сенатором.
В 2004 году, да, Керри дал ему выступить с вот этим представлением кандидата в президенты, которым Керри был, на съезде Демократической партии. Это начало такого взлета Обамы внутри Демократической партии. Но Обама
эта речь действительно, она, мне кажется, войдет в учебники.
Да,
просто но ее также, будут изучать.
Да,
великолепная была речь.
Да,
и с этого момента началась политическая карьера и взлет
В масштабе всей страны. Есть такие люди, как бывший руководитель сенатской фракции демократов Тим Дашел. Я думаю, что ему тоже Обама обязан очень сильно. Я думаю, что он получит какой-то министерский пост. Я не знаю, это, может быть, связано будет с системой здравоохранения. Тоже, кстати, очень важный, потому что один из ключевых вопросов, который обсуждался в кампании, это всеобщая система медицинского страхования. И вот здесь у Обамы, мне кажется, есть такой мандат, и человек, который займет эту должность, будет тоже очень влиятельным.
Я, кстати говоря, слышала о том, что вот возглавит в кабинете министров Обамы министерство, которое займется реформой вот медицинского, даже не самой системы медицинской, да, а системы медицинского страхования, которая играет огромную роль в США и которая сейчас в ужасном состоянии, потому что более 40 миллионов человек находятся без медицинской страховки, а по сути они не имеют доступа к нормальному медицинскому лечению и так далее. Так вот, я слышала о том, что, может быть, Говард Дин, человек, который сейчас является
главой партии, да.
Это
глава партии, партийного комитета Демократической партии.
Да, он председатель партии. Партийного комитета, да. Да. И он же, насколько я знаю, по образованию медик. Так вот, возможно, он будет назначен на эту должность.
Может быть. Вот здесь я тоже смотрю на вопросы. Вот многим кажется, что вот все эти экологии, зеленые автомобили, все это ерунда, у американцев есть более важные проблемы. А вот это вот интересно, вот как каждая страна подходит к важным проблемам. Это у нас тут там Искандеры, подводные лодки, которые, в общем, не летают и не плавают нормально. А в Америке экология и зеленые автомобили – это и есть главные проблемы, потому что это основа перемен. Перемены связаны с изменением системы потребления. И не надо думать, что там в Америке там все питаются, как мне сообщают, я вот смотрю на экран, генетически модифицированными продуктами. Это как раз единственная страна, в которой огромная сеть вот Whole Food Market, вот этих генетически чистых продуктов.
Это действительно.
Да.
Только, кстати, Whole Food Market здесь развиты, но и другие магазины сейчас переходят на генетические чистые продукты.
Так что на самом деле у американцев приоритеты расставляются несколько иначе, чем у наших руководителей. Теперь тоже вопрос, кстати, вот про госсекретарем, а будет ли Хиллари Клинтон? И вообще что?
Я думаю, что не будет. Вы знаете, она тут недавно выступала, ей задавали этот вопрос, и она сказала, что, вы знаете, нет, я считаю, что я должна остаться в Сенате, я думаю, она претендует на роль такой, знаете, лидера демократического большинства в Сенате. Это очень влиятельная должность. Но она... И, возможно, даже более влиятельная, чем министр какой-то
в администрации
Обамы.
Но технически это очень сложно сделать, потому что она младший сенатор из Нью-Йорка. Шумер разбирался раньше. И это может создать некоторые технические проблемы. Просто по
Но при этом да. у нее же невероятно просто
влияние. Да.
И...
Безусловно.
Мне кажется, что как раз это может
произойти.
Кстати говоря, она, когда ей говорили, не хотите ли вы, не знаю, там, стать госсекретарем, или не хотите ли вы там стать еще кем-то в администрации Барака Обамы, она сказала, что поверьте мне, урок, который я получила, когда мой муж был президентом, Билл Клинтон был президентом, это не нужно выдергивать из Сената демократов. Демократы только-только завоевали большинство в Сенате, и все они там нужны.
Ну, на самом деле, как бы, если Хиллари Клинтон уйдет в администрацию, что мне кажется невероятным, все равно по правилам на ее место назначит губернатор Нью-Йорка замену, а губернатор штата Нью-Йорк демократ. Но мне кажется, что для Обамы нет никакого смысла брать Хиллари Клинтон, и для нее нет смысла идти в администрацию, потому что, ну, она больше, чем министерский пост. То есть, как бы, любой, даже самый важный министерский пост, мне кажется, все-таки не удовлетворяет, в общем-то, ее таким историческим амбициям.
Да.
А кроме того, на Хиллари Клинтон висит, между прочим, долг 8 или 9 миллионов долларов с избирательной кампанией. И мне кажется, это ее сейчас может волновать больше, чем должность в администрации. И я полагаю, что как раз вот здесь и будет договоренность. Обама, который по-прежнему располагает огромным оставшимся фондом, найдет способ как-то решить для Хиллари Клинтон эту проблему.
Знаете, я хотела бы вернуться немножечко вот к должности госсекретаря. И вот мы же говорили, вот назвали имя Джона Керри. Как вам думаете, вам не кажется, что он будет слишком слабым госсекретарем? Просто он не такой уж продвинутый человек в международной политике.
Ну, на самом деле, мне кажется, что вообще сильного госсекретаря сейчас быть не может, потому что мы как-то все время выводим за скобки обсуждения Байдена. А сенатор Байден – это не просто вице-президент. Это вице-президент, который специализировался...
Мечтал стать госсекретарем.
Вот именно, специализировался на международных делах. И я вообще думаю, что фактически он будет таким суперсекретарем. То есть Обама должен смотреть на отношения между госсекретарем и Байденом, которому по большому счету делать нечего, а он все-таки сыграл довольно важную роль в победе Обамы. И я полагаю, что хорошие отношения между госсекретарем новым и Байденом, они тоже будут приниматься Обамой во внимание.
Ну, то есть Байден будет во многом определять внешнюю
Байден,
политику
Байден, я думаю,
США.
Будет влиять на внешнюю политику, а это означает, что опять она будет достаточно жесткой, потому что Байден это демократ еще призыва времен Холодной войны, человек, который, кстати, напоминаю, голосовал за поправку Джексона Веника, и, в общем, он достаточно комфортабельно себя чувствует, в общем, в таком жестком противостоянии.
Я сейчас объявлю телефон прямого эфира, чтобы наши слушатели могли нам позвонить и задать вопрос. Значит, телефон прямого эфира, московский телефон 363-3659, 363-3659. Пока наши слушатели дозваниваются, я хочу начать такую тему, как первые шаги американской администрации новой в международной, скажем так, политике. Как вы считаете, что это будет? Ну вот не знаю, сегодня газета «Вашингтон Пост» на первой полосе напечатала, что одним из первых шагов новой администрации будет закрытие тюрьмы Гуантанамо.
Ну, на самом деле, Гуантанамо это в большей мере внутренняя политика, а не внешняя, потому что...
Ну, не только. Все-таки эта история Гуантанамо, она очень сильно ухудшила имидж США.
Да, естественно.
И поэтому рассматривается с этой точки зрения.
Да, но их перевозят во внутренние американские тюрьмы. На самом деле, протесты против использования тюрьмы Гуантанамо для заключенных... людей, которые были взяты в плен в Афганистане, вот в этих боях, то есть исламистов, радикалов. Этот аргумент был то, что нельзя держать людей без суда и следствия. И пусть они будут в Америке, и пусть в Америке местные суды примут решение. Кстати...
Даже немножко было другое предложение. Ну, как бы, там, например, такие международные правозащитные организации, как Human Rights First, они говорили о том, что нужно принять доктрину такую, либо судите, либо отпустите.
Ну да, правильно,
то есть,
да.
Либо их надо перевести в в американские тюрьмы и судить их местных федеральных, либо направить их назад в их страны, и пускай их там судят и решают, что с ними делать, и тюрьму закрыть.
Но на самом деле Верховный суд США уже высказался как раз в пользу подобной концепции, поэтому Обама, безусловно, это сделает, на мой взгляд. Вообще Обама сделает, мне кажется, многие вещи, которые как бы вот помогут без принципиальных уступок изменить в лучшую сторону имидж Соединенных Штатов. Такие возможности у него есть. Буш ему предоставил немало возможностей, я подчеркиваю, без того, чтобы идти на какие-то принципиальные уступки, просто показать, что политика строится по-новому. Очень много будет сделано жестов. А вот насколько эти жесты будут трансформироваться после 20 января в реальную политику, я не знаю. Все-таки мы должны подождать назначения госсекретаря и публикации тех концепций, которые будут разрабатываться госсекретарем и важной такой должностью, мы как бы про нее не говорим, руководителем Совета национальной безопасности.
Да, кстати говоря, вы не знаете, кто претендует на этот пост?
Ну, здесь мне кажется, что гораздо сложнее делать предположение, потому что эта должность, так же как руководитель администрации, она во многом, скажем так, персональная. Все-таки это штат Белого дома. Вот по структуре это не министерство, а это штат Белого дома. Это сотрудники находятся в Белом доме. И это человек, который должен быть просто, мне кажется, лично достаточно близок к Обаме. Поэтому здесь, как говорится, механизм выбора будет, скажем, более закрытым или личным. Я бы так сказал.
Действительно так. Значит, второй шаг в международной политике, о котором я хотела сказать, это война в Афганистане. То есть усиление американской армии и усиление там борьбы, сосредоточить все внимание на войне в Афганистане, войне против талибов. И об этом тоже все время пишут газеты на первых полосах, о том, что Обама ставит перед собой целью найти Бен Ладена, а сам Бен Ладен, который он считает прячется где-то на границе между Афганистаном и Пакистаном, и Буш об этом забыл и сосредоточился на войне в Ираке, за что Обама его неоднократно критиковал. И также он дает такой посыл руководству Пакистана о том, что они тоже должны как-то активизироваться на границе у себя и как-то более активно бороться против талибов.
Ну да, очень важно. Как бы вот есть две войны, как бы, но это уже решение, которое Обама будет принимать после 20 января. И я думаю, по поводу войны в Ираке консенсус достигнут. Америка будет выходить из Ирака. И поэтому я думаю, что Роберт Гейтс, президент, министр обороны США, сохранит свою должность. И, в общем, основные командующие, американские генералы, они тоже должны будут как бы завершить вот этот процесс вывода войск из Ирака. Не знаю, насколько он растянется. Я думаю, сразу Америка на это не пойдет. Но главный объект внимания Обамы, как мы правильно сказали, Наргиз, это война в Афганистане.
Кстати говоря, здесь, вы знаете, мы говорили с вами о должности главы Совета Безопасности. Так вот, CNN, по крайней мере, называет имя Джеймса Стейнберга, то есть человек, который долгое время работал в администрации Клинтона и является советником, одним из старших советников Барака Обамы по безопасности.
Ну, может быть. Вообще, тоже соотношение людей из администрации Клинтона тоже будет интересно посмотреть. Конечно, это первый кадровый резерв Обамы, но мне кажется, что, в общем, их не должно быть слишком много. Обама все-таки должен сохранять свободу рук, и перекоса вот в сторону волонтеров из бывшей администрации президента Билла Клинтона, я думаю, не будет. Теперь вот по поводу войны в Афганистане. У Обамы очень сложная задача провести переговоры с европейцами по поводу их участия, то есть участия НАТО в американских планах в Афганистане. Потому что вести войну без европейцев Обама не сможет.
И вот, Роберт Гейтс неоднократно говорил, что он очень недоволен тем, как европейцы ведут борьбу в Афганистане.
После ухода Буша и появления Обамы у европейцев возникнет такая серьезная головная боль. Можно было отказываться взаимодействовать с Бушем. А вот как будет себя вести, там, скажем, Меркель, Берлускони, Саркози в переговорах с Обамой, который будет настаивать на том, чтобы войска этих стран приняли участие в боевых действиях полномасштабных, сказать очень трудно. Потому что для, скажем, немцев это вообще проблема болезненная. Многие немцы категорически отказываются участвовать в каких-либо боевых операциях. А натовские обязательства, с одной стороны, тоже будут давить. И Обама очень популярен в этих странах. Поэтому мне кажется, что один из ключевых вопросов – это вообще судьба НАТО в меняющемся мире. И здесь Обама должен выступить со своей концепцией и попытаться продавить европейцев, чтобы они эту концепцию приняли.
Ну и третий шаг международной политики, это все-таки Россия, я так думаю.
Ну, я не знаю, извините, Наргиз, все-таки Китай гораздо более важная проблема для Америки, чем Россия, да.
Я не буду сравнивать по важности, да. Но я хотела бы сказать, что, понимаете, здесь же все очень сильно волновались, когда буквально не успел еще только избраться Обама президентом, как тут же выступил Медведев со своим посланием к Федеральному собранию и с такой очень антиамериканской речью и, можно сказать, бросил вызов Обаме. И все очень были удивлены неприятно этим, потому что передышки совершенно никакой новому президенту американскому дано не было. И более того, на мой взгляд, этот шаг Медведева очень был странным, по меньшей мере, потому что, смотрите, администрация Обамы, вернее, его советники и сам он неоднократно говорили о том, что мы не уверены, что стоит спешить с установлением там системы ПРО в Европе, да, то есть как бы это то, чего все время добивалась Россия. Дальше, они говорили о том, что, может быть, не стоит так быстро расширять НАТО, включать Грузию, Украину, то есть, опять-таки, то, что хотела бы Россия, то есть то, о чем говорят российские лидеры, так вот вместо того, чтобы дать Обаме возможность как-то и поле для маневра в этом направлении, Медведев выступает и жестко, покидает этот вызов Обаме и тем самым сужает ему просто поле это для маневра. И теперь Обама просто говорить о том, что да, мы не будем устанавливать систему ПРО в Европе. И это мы не будем с этим спешить. Но теперь им будет просто глупо выглядеть.
Ну, на самом деле, мне кажется, что расчет кремлевский именно на то, что Обама все равно будет делать какие-то вещи, которые он обещал, и тогда можно провозгласить о том, что он нас испугался. Я полагаю, что Обама все равно затормозит развертывание ПРО в Чехии и Польше. Обама очень с большой осторожностью будет подходить к вопросу расширения НАТО именно в силу того, что у него есть другие приоритеты. И приоритет, как мы уже говорили, это действительно Афганистан, это Бен Ладен, это Аль-Каида, это рост исламского радикализма, который подпитывает...
Это Иран.
Вот. Это Иран, на самом деле. Это важнейшие проблемы. Эти проблемы гораздо важнее, чем вот то, что сейчас происходит в сфере потенциального влияния России. Хотя я думаю, что если от Обамы ждут такого же отступления по грузинскому вопросу, как продемонстрировала сейчас Европа, то, мне кажется, эти ожидания не оправдаются, потому что по каким-то вопросам, опять, где Обама может без особого изменения своей политики демонстрировать, соответственно, жесткость или уступчивость, он может выступать. Вот в Грузии, я думаю, он продемонстрирует определенную жесткость без того, чтобы кардинально нарушать баланс сил, поскольку для него, ему важно не казаться слабым. И ясно, что поведение российских руководителей 5 ноября, оно, конечно, заставит Обаму продемонстрировать большую жесткость, потому что принципиальная ошибка это в том, что вот этот чикагский характер Обамы, вот эту чикагскую политику в России почему-то наши власти не берут во внимание.
Да, игнорируют. У нас есть несколько звонков.
Ну, здесь и вопросов много есть, да.
Да, алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Здравствуйте, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста.
Это Наргиз, да?
Да, это Наргиз и Гарри Каспаров.
И я Сергей, вообще-то, я хотел с Гарри Кимычем вопросом задать.
Ну, я слушаю вас.
Ой, Гарри Кимыч, добрый день. Извините, а вот как бы вы могли прокомментировать, что Обаму выводил на съезд Билл Клинтон? Или я не помню куда, но на сцену куда-то.
Там, на какую сцену, о чем вы сидите?
На самом деле это нормально, когда человек, который был последним президентом от Демократической партии, человек исключительно популярный в своей партии, представляет кандидата от этой партии на пост президента. Это партийная солидарность, и очевидно, что Клинтон, несмотря на, в общем, сложные отношения между ним и Обамой, после всей борьбы между Бараком Обамой и Хиллари Клинтон на праймериз демократических, он понимал, что главное – это помочь партии одержать важнейшую победу.
Еще один звонок у нас. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло, Гарри Кимыч.
Да.
Скажите, пожалуйста.
Извините, пожалуйста, вы должны представиться, потому что мы не знаем, как к вам обращаться.
Зовут меня Сергей. Алло.
Давайте свой вопрос,
вперед.
Сергей.
Скажите, пожалуйста, как вы считаете, ваши шансы на получение денег, которые были при Буше, на устраивание революции, на устраивание
так. Ну, мне не понравился, честно говоря, этот вопрос. Мы сейчас говорим об администрации будущей Барака Обамы.
Это тяжелая форма заболевания, которая развивается, когда слишком много слушаешь Первый канал.
Хорошо,
российского телевидения.
Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Соединился. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь.
Добрый вечер, меня зовут Евгений Анатольевич, город Екатеринбург. Гарри Кимович, можно вам задать вопрос?
Вперед, да, давайте.
А как вам не кажется, что за президентом будущим Бараком Обамой стоят силы, которые хотят использовать его как щит от так называемого, значит, фундаментального исламизма?
Какие вы имеете в виду силы? Вы имеете в виду, что это силы? Мусульмане,
ну, смотрите,
за ним стоят?
Смотрите, Барак Обама пришел к власти. Алло.
Говорите, вы в прямом эфире.
Да, значит, Чавес радуется. Ахмадинежад радуется. И там Северной Кореи молчок пока. Толчок. Видимо, тоже они это самое справляют, как бы, праздник.
Все понятно, спасибо. Отличный вопрос.
На самом деле,
вот Обама... действительно, все же радуются. Все радуются. Значит... И представители оси зла, так сказать, радуются. Почему они радуются?
Ну, я думаю, что они в данном случае выражают свое одобрение, понимая прекрасно, что им придется очень и очень нелегко, потому что Обама популярен и в их странах. Вот это тот очень важный фактор. Обама... это перемены. Америка послала вот такой месседж всему миру. Вот стереотипы, которые использовались антиамериканской пропагандой, рухнули. И Чавес... как
теперь очень... никто не может сказать, что в Америке нет демократии, по крайней мере.
Нет, и для Чавеса, и для Ахмадинеджада, хотя уже иранский президент уже изменил риторику. Вот буквально вчера они начали довольно жестко говорить о том, что неважно, кто победил в Америке, главное, что этот человек будет делать. Так вот, они все должны реагировать на эту новую ситуацию. Прекрасно понимаю. Я думаю, Чавес отдает себе отчет, что сам Обамы будет сложнее, чем с Бушем. И они как бы заранее готовят себе такую позицию, ну, более, скажем, устойчивую в этих переговорах. Потому что популярность Обамы, она действительно затмевает практически все, что мы там видели, наверное, может быть, со времен там избрания Кеннеди в 60-м году.
При этом заметьте, как мудро поступают лидеры Ирана, Венесуэлы и так далее, которые не бросают вызов сразу Бараку Обаме. Они ждут, пока он начнет с ними разговаривать, чтобы потом уже утвердить какие-то свои переговорные позиции, в отличие от российского руководства.
В данном случае это просто демонстрация такой дипломатической адекватности, которой наше руководство, в общем, не страдает.
У нас буквально осталась одна минута. Может быть, мы успеем один-два ночи быстренько принять. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте свой вопрос только быстро.
Здравствуйте, я Владимир.
Владимир, задавайте вопрос быстро, у нас мало времени.
Так, у меня вопрос такой. Хотел бы я услышать прогноз Гарри Каспарова о том, приблизится ли Америка в военном отношении к России в ближайшие вот годы.
Спасибо. Вы поняли вопрос?
Если я не помню. В военном отношении это что? Это если там приближение НАТО, то НАТО, я думаю, как бы уже достаточно близко к российским границам. Если говорить про военную мощь, то она, конечно, несопоставима уже давно. И, в общем, последняя там трагедия, которая произошла на подводной лодке, показывает, что все наши так называемые военные новинки – это советские образцы. И сегодня, увы, России гордиться в военном отношении нечем.
Спасибо большое, Гарри. Это была программа «49 минут», последний выпуск ее. Следующие программы наши, это будет уже 48 минут, где мы будем рассказывать о личностях, о тех людях, которые будут назначены на ключевые посты в американской администрации и будут влиять на какие-то изменения во всем мире. Спасибо большое, Гарри, и до свидания.
49 минут.